Лишь сделав несколько шагов, я обнаружил всю верхушку дневного дозора почти в полном составе. Не хватало только мага Коли и, естественно, шефа. Плюс десятка-полтора исполнителей среднего ранга, включая ведьмочек Анны Тихоновны, братьев-вампиров и грузного оборотня. Вся эта компания таращилась на меня, словно зеваки на сбежавшего из зверинца пингвина. «Привет!» — сказал я неожиданно весело. «А что это вы здесь делаете, а?» «Опять меня несет», — тоскливо подумал я. «Ох-охо!» «Скажи, Виталий», — странным сдавленным голосом спросил Эдгар, — «зачем ты это сделал?» Он на секунду отвлекся, отвадил не в меру бдительного милиционера, который наладился было в сторону подозрительной, на его взгляд, компании, и снова взглянул на меня. «Зачем?» «А темным разве нужна бессмысленная стычка?» «Нужны бесполезные жертвы?» — вопросом на вопрос ответил я. «Будто заправский одессит».
«По-моему, он врет»,
— агрессивно сказала Анна Тихоновна. «Может, прощупать его?» Эдгар мрачно поморщился. «Мол, прощупаешь его».
«Меня уже побаиваются в дневном дозоре. Ух ты!»
«Анна Тихоновна», — проникновенно обратился я к старой ведьме. «Коготь Фафнера — это невероятно сильный дестабилизирующий элемент. Это нарушитель равновесия номер раз. Останься он в Москве, неизбежно сущее побоище. Инквизиция приняла меры, дабы это побоище предотвратить. Я, как законопослушный иной, подчинился вердикту Инквизиции и вернул коготь. Это все, что я могу сказать». О силе, которая поселилась во мне после контакта с когтем, я покамест умолчал. До срока. «Неужели вы поступили бы иначе?» — добавил я, прекрасно понимая, что возражения не последует. «Всем им хотелось прикоснуться к артефакту, потянуть из него сил. И все они боялись последствий такого поступка».
«Может, вернемся в офис?» — проворчал маг Юра. «Торчим на ветру, как три тополя на плющихе».
В словах его имелся здравый смысл, меня снова начинало знобить, а тратить попусту запасенную силу — глупо и недопустимо. Юра при поддержке Эдгара навел экономный портал, и спустя пару минут дозор группами поднялся на лифте в офис. Я не смог не отметить, что мой портал работал бы стабильнее и дольше. Похоже, я одолел очередную ступеньку на лестнице в никуда, когда расстался с когтем Фафнера. Похоже, я теперь сильнее всех присутствующих вместе взятых. Но я по-прежнему неопытен и наивен. И главное, чему мне еще только предстоит научиться, это грамотно использовать силу. Техники во главе с неусыпным Гелимаром вовсю пользовали штабные ноутбуки. Когда, черт возьми, эти ребята отдыхают? Или они просто все на одно лицо?
«Что там, Гелимар?» — справился Эдгар.
«Светлые снимают посты», — бодро доложил Вервольф. «Один за другим. Не меняют, а форменным образом сворачивают. И оцепление на въездах и вокзалах сняли».
«Успокоились», — вздохнула Анна Тихоновна.
«Конечно, успокоились», — буркнул Юра. «Коготь, ты тю-тю. Его, небось, уже переправили в Берн. Могу поспорить».
Он был прав. Несколько минут назад я почувствовал, как источник моей силы вдруг канул в сумрак и переместился куда-то далеко-далеко. Интересно, суждено мне подержать его в руках еще хотя бы разок? Не знаю. «Убейте меня, но я не понимаю, зачем была затеяна эта возня с когтем? Чего братья Регина добивались? Почему работали, не известив нас? Бредятина какая-то, форменная бредятина. А почему вы уверены, что братья Регина не добились своего?» — спросил я невинно. На меня взглянули, словно на ребенка, задавшего неудобный вопрос во взрослой компании. «А ты думаешь иначе?» — осторожно осведомился Юра и быстро переглянулся с Эдгаром. «Да», — честно сказал я. «Но только не спрашивайте меня о подробностях, я их все равно не знаю». В Москве назревало серьезное нарушение равновесия в пользу светлых. Настолько серьезное, что заволновалась Европа. Были приняты меры. Акция братьев Регина — это кусочек мозаики, из которой в итоге сложится новое равновесие.
«Твое появление тоже кусочек мозаики?» — догадался Эдгар.
«Очевидно». «И отсутствие в Москве Завулона, нашего шефа?»
«Вероятно».
Темные некоторое время вопросительно переглядывались. «Не знаю», — протянула Анна Тихоновна с некоторым неудовольствием. «Странно все это выглядит. Будь у нас коготь, мы бы быстро прижали светлых».
«А сумели бы с ним управиться?» — заметил Юра.
Анна Тихоновна вздохнула. «Не знаю». «Во всяком случае», — поразмыслив некоторое время, сказал Эдгар, «у нас осталось право требовать у светлых сатисфакции. Несколько серьезных вмешательств. То, что они творили последние двое суток, не идет ни в какое сравнение с недавними убийствами. Смерть Тюнникова вообще вернее классифицировать как несчастный случай. И пусть Гессер попробует это оспорить. Трибунал от его доводов камня на камне не оставит. А браконьерша-вампира, шлюха-оборотень — не такое уж тяжкое прегрешение. Шестой уровень, но от силы пятый. Действовали они самостоятельно, дневной дозор тут ни при чем. Теперь мы вправе добиваться нескольких вмешательств, как минимум второго уровня, я так думаю. Так что все равно, в конечном итоге, от всех событий больше выиграл дневной дозор, причем в отсутствии шефа и его мощной поддержки».
«Погоди, дуть фанфары», — скептически заметил Юра. «Погоди».
Эдгар развел руками с видом человека, который остается при своем мнении. Он действительно верил в то, что минуту назад высказал, и его можно было понять. Неизвестно, чем завершился бы их спор. На поясе у Эдгара тренькнул мобильник, и все невольно обернулись к нему. Это мог быть и частный звонок, и звонок технической службы. Но в офисе собрались достаточно сильно иные. Почти все были в состоянии просчитывать вероятности и последствия простейших событий. Звонок нес в себе жирную и ясную видимую нить. Нить к событиям исключительной важности. Эдгар поднес трубку к уху и некоторое время слушал.
«Проводи», — велел он потом, дал отбой и вернул трубку на пояс. «Инквизитор», — сообщил он, каменея лицом, — «с официальным сообщением».
Не прошло и полминуты, как ведьмак с вахты распахнул дверь в главный офис дневного дозора. А еще спустя секунду в дверной проем шагнул все тот же бесстрастный инквизитор по имени Максим. «Именем договора», — произнес он. Голос его был свободен от эмоций и любой окраски. Голос его был сугубо информативен, и глупо было подозревать инквизитора в симпатиях к той или иной стороне. «Завтра на рассвете состоится расширенное заседание местной коллегии трибунала под патронажем инквизиции. Тема — ряд деяний иных светлых и ряд деяний иных темных, несовместимых с уложениями договора. Присутствие всех оповещенных обязательно. Отсутствие оповещенного, равно как и опоздание, будет расценено как деяние, несовместимое с уложениями договора. До начала заседания накладывается запрет на любые магические воздействия выше пятого уровня силы включительно. Да восторжествует равновесие». Произнеся эти слова, инквизитор неспешно развернулся и вышел прочь. В холл, к лифтам. Ведьмак мимолетно зыркнул на начальство и закрыл дверь. Он считал своим долгом сопроводить инквизитора к выходу. В офисе некоторое время было тихо. Даже техники за ноутбуками притихли.
«Как в 49-м», — тихо заметила Анна Тихоновна. «Точь в точь». «Будем надеяться», — глухо сказал Макьюра. «Будем надеяться, Анна Тихоновна. Изо всех сил».